Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Библия стала вдохновением для многих гениев. Переосмыслению ее сюжетов посвящено множество произведений. Но вот эта книга, о которой мы сегодня будем говорить, выделяется среди всех шедевров литературы. В ней причудливо переплелись библейская история, национальный эпос, протестантская теология и политика. Возможно ли превратить всем известную библейскую историю сотворения человека и его грехопадения в увлекательный экшен? Почему проиграл Люцифер и в чем тайна торжества Христа? А поговорим об этом прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Эпиграф», и это ваш Лоцман, как вы знаете, по литературе. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте. Ну что ж, дорогие друзья и Леонора, я вас поздравляю с Рождеством Христовым, также с наступающим Новым годом.
Рождеством.
Вот все мы такие красивые сегодня, в белых рубашечках, бузочках, кто-то там галстук-бабочка нацепил, всячески у нас гирляндочки, и мы продолжаем праздновать. И, в общем-то, это и неудивительно, мы вспоминаем о том, что же самое важное. И сегодня мы будем говорить и про рождественское чтение, в том числе, и будем говорить еще про одну культовую и, на мой взгляд, непонятую до сих пор христианскую книгу. Это «Потерянный возвращенный рай» Джона Мильтона. Это две поэмы «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». Да? Вот «Потерянный возвращенный рай» с иллюстрациями Гюстава Доре вы найдете на полках фактически любого христианского книжного магазина. Я видел эту книгу на полках христиан, значит, книжных. Вот, но когда я начинал спрашивать о ней, я понимал, что люди просто не знакомы с этой книгой, ее не читали. Вот, и вот как раз об этом мы сегодня поговорим. Друзья, присоединяйтесь к нам. Да? Еще раз с Рождеством Христовым, наступающим Новым годом. И я начну, знаете, Леонор, вот с чего. Что вы читаете в эти рождественские дни? Находите вы время для чтения? Или все занимает суета в всяческих рождественских постановках и служениях в церкви?
Но служений, да, тоже много, поэтому это занимает сейчас много времени, хотя уже очень многие как раз-таки именно рождественские все приготовления, они уже закончены, так как мы все-таки больше празднуем, по западной традиции мы празднуем 25 декабря, с 24 на 25, поэтому, в принципе, основные все уже у нас мероприятия, они уже так идут на спад. Вот, но все равно, да, есть еще некоторые, больше, знаете, не приготовления, а закрытие сессии в семинарии, которые я благополучно, надеюсь, в следующем году закончу. Вот, и, но время все равно находится на чтение, конечно, без этого никуда. Вот, но я поняла, что сейчас у меня очень такой странный период в чтении, потому что я сейчас одновременно начала почему-то читать совершенно разные книги, я поняла, что мне по настроению. Я беру книгу по тому настроению, какое у меня сейчас, продолжаю ее читать. То есть у меня сейчас несколько книг, которые начаты и которые вот ждут, когда я к ним вернусь. То есть вот как-то у меня вот так вот сейчас. Но зато это совершенно разные жанры. То есть я читаю сейчас интересную, я не знаю, знаете ли историю, Терри Пратчетт, «Изумительный Моррис» и его ученые грызуны. Вот. И, конечно, не самое рождественское чтиво. Вот. Больше там...
Почему Терри Пратчетт вполне себе рождественский такой?
Ну, учитывая, что там
нахальный, ироничный.
И все остальное, думаешь, ладно, не слишком рождественское чтиво. Вот. «Английский пациент» лежит у меня тоже в ожидании, когда я его закончу. Честно, для меня немножко оказалась книга... Вот я не знаю, у вас такое бывает или нет, у меня вот бывают книги, вот, которые тебя захватили сразу настолько, что просто остановиться не можешь, пока не дочитаешь, вот все. У тебя внутри зудит, ты готов отложить все планы, лишь бы дочитать книгу, понять, чем она закончится. Что-то вот с английским пациентом у меня так не вышло. Я начала читать и такая, ну, я могу тебя отложить, не слишком беспокоюсь. Вот. Но находится время. Самая ожидаемая, наверное, книжка, которую я хочу прочитать, это книга, которая мне попалась. Я участвовала в рождественском книгодарении, что ли это так называется, среди вот людей, которые тоже любят книги, и вот просто все друг другу отправляли книжки какие-то. И мне досталась книга, которую я, в принципе, хотела. Называется книга «Рождественский ужин духов». Я не ожидала такой книги, но зато интересно, что же нового они мне рассказывают про Рождество. Вот, посмотрим. Поэтому пытаюсь сейчас я Рождество увидеть с разных сторон, как видят люди.
Да-да-да, как-то я хочу сказать, так, сейчас осуждающий посмотрел. Вот, ну, на самом деле, я вообще считаю, что рождественское чтение... У нас, конечно же, был спецвыпуск «Эпиграф». Мы участвовали в марафоне «Теос Медиа». В пятницу выходил вот такой праздничный спецвыпуск. Мы с Олегом Комраковым говорили про рождественское чтение. В общем-то, хотели как-то, чтобы это рождественское чтение было какое-то, ну, необычным. Да, то есть, ну, понятно, что там Чарльз Диккенс, тут, мне кажется, уже...
Это мастрит, мне кажется, на каждое Рождество просто.
Да, 200 лет он уже как бы не выходит из всех топов и чартов рождественских книг. Я, скажем, сомневаюсь... советовать рождественские святочные рассказы русских писателей, потому что они усугублены такой исторически реалистической традицией, да, и когда ты читаешь Достоевского, то, ну, как бы, ты должен просто в прахе и пепле покаяться за то, что ты живешь в теплой квартире, а не замерзаешь где-нибудь там, не помогаешь бедным. Ну, на самом деле, это вот ирония, не ирония, но действительно, это же например, Клайв Льюис критиковал, значит, Чарльза Диккенса именно за то, что Чарльз Диккенс вот эту индустрию праздника возродил. Вот, что, мол, как бы он убрал из праздника вот такой дух, литургический дух, да? Вот, а, ну, мне кажется, это просто превратно понято. Как бы Чарльз Диккенс все время говорил. И да, и он говорил о том, что нельзя превращать Рождество в сеть благотворительных акций, а на самом деле у Чарльза Диккенса была очень простая идея. Он хотел, чтобы люди, в конце концов, вышли в Рождество из своих домов и помогли бедным. Это идея вообще, сверхидея всей жизни Чарльза Диккенса, так как он сам прошел через нищету, очень всегда боялся, да, обнищать, обанкротиться, поэтому очень много работал всегда. Вот, и именно для того, чтобы не было работных домов, он вообще считал, что работные дома, то есть дома для бедных, ну, вот эти так называемые детские приюты, где дети просто пачками умирали, и там же философия была, мы сейчас уже, ну, не понимаем, что это такое, тогда была философия о том, что бедные — это такие недолюди, это вот как бы недочеловеки такие. Ну, вот мы-то, ну, состоятельные. Тот, кто, как бы, ну, настоящий, как бы, да, Божий сын и Божья дочь, да, они вот, одна вышла хорошо замуж, второй, значит, себе сколотил состояние. Вот это вот настоящие люди. И вот как раз этот миф и развенчивает Диккенс со свойственной ему иронией. Например, если почитать его «Колокола», он очень сильно проезжается по этому мифу. Очень так едко, саркастично, да, как бы, и, ну, довольно жестко, да, и «Колокола»-то как бы не очень читается, как такая святочная история, вот, но «Рождественская песнь прозе», вот она в этом вся, да, то есть вот он как раз показывает, что, ну, это все, это ужасно, то, как мы относимся к бедным. Ну вот, а мы-то как раз говорили про разные вещи, например, говорили про совершенно замечательный святочный рассказ, который таким, таковым не считается. Кир Булычев, да, можно попросить Нину. Да, тут мало кто замечает это, но действие этого рассказа происходит 23 декабря. Вот, это мало кто замечает. Ну, то есть фактически в канун Рождества, да, вот перед сочельником. И у него есть очень хорошие такие рассказы, очень добрые, замечательные и сильные. Вот, а поэтому...
Ну, я думаю, что в Рождестве можно, ну, как и то имеет место быть. И какая-то и индустрия праздника, с одной стороны, и литургическое благоговение, и то, оно необходимо, потому что если человек будет, как по моему мнению, если он будет находиться только в состоянии отчаяния, что ему нужно что-то делать для других, потому что он слишком, простите за жаргонное слово, зажрался от этой жизни, и вот он сидит такой весь замечательный, прекрасный, ему нужно выйти в мир. Да, это нужно, но при этом, находясь дома и оберегая свою семью, и давая ей какой-то ощущение уюта, теплоты и безопасности, это тоже своего рода ответ на то, что Христос, в принципе, придя, это нам и дал. Он дал нам безопасность, он дал нам понятие, что я рядом, что все будет хорошо, и поэтому, мне кажется, и то нужно как-то вот в балансе иметь место быть в каждой семье, и тогда, мне кажется, это будет самый прям идеальный праздник.
Я-то как бы читаю книжки, до которых наконец-то могу добраться, книжки, которые мне нужны для того, чтобы делать подкаст вместе с Евгением Кайдавым. То есть я сейчас читаю «Рассечение Стоуна». Кстати, очень хороший, глубокий, сильный христианский роман, на мой взгляд, потому что там вообще очень интересная история, да, связанная с Африкой, с миссионерством. И так далее. Вот, читаю, неспешно читаю филологический роман Антони Байет «Обладать», тем более, что вроде как азбука обещала, что в течение полутора лет она обещает новую трилогию Антони Байет издать. Вот, так что вот я как-то все...
Сегодня у вас вышел подкаст.
Да, сегодня у нас праздничный подкаст вышел. Мы говорили про книгу «Вита Ностра» Марины Сергеевны Диченко, и мы как раз говорили про религиозные идеи в этом романе с Евгением Кайдавым, так что вот так вот, вполне себе. Да, дорогие друзья, я напоминаю, что Theos Media — это не коммерческий продукт, и вы можете стать частью нашего служения. Вы можете зайти на страничку, на сайте theos.fm, на страничку передач. Например, вы хотите поддержать проект «Эпиграф», и заходите в раздел «Передачи», находите там «Пожертвовать», и можете пожертвовать любую сумму, и там, в общем-то, всеми удобными вам способами. Пожалуйста, мы очень рады, что вы с нами, и станьте действительно частью нашей семьи, Theos Media, чтобы еще больше людей смогли слышать Евангелие от Иерусалима до края земли. И напоминаю, что мы сейчас говорим с книжным блогером Леонорой Харитоновой. Я задам провокационный вопрос Леоноре, к которому она не готова. Когда же все-таки, Леонора, будут ваши книжные обзоры? Наконец-таки мы будем иметь счастье смотреть и слушать вас.
Я просто уже оставила попытки, на самом деле, сделать какой-то контент-план, как учат просто все уже заядлые какие-то книжные блогеры или просто даже люди, которые что-то публикуют. Я поняла, что, наверное, мне просто нужно, как раньше, делать это без плана, и тогда это будет делаться регулярно. Потому что мой план составить план, простите, он просто обернулся провалом. Поэтому планирую записать первое видео на как раз-таки вот эти вот все мини-рождественские книги, так скажем, которые вот я сейчас прочитала, вот этот вот «Рождественский ужин духов», который, мне кажется, очень многим понравится, потому что это такая нетрадиционный рассказ рождественской истории, учитывая, что собираются как раз там духи, которые ненавидели Рождество, и вот они между собой обсуждают это как бы после смерти. Ну, одна идея, мне кажется, уже может привлечь людей для того, чтобы хоть как-то познакомиться с этой историей. Вот, и планирую сразу после Нового года как раз-таки во всех этих каникулах записать уже первое видео и уже делать это регулярно. Поэтому, да, я знала, на самом деле, что этот вопрос задастся, и я ожидала его. Вот, будет. Вот, в начале года я уже планирую, что просто не буду составлять себе список, какие книги выставлять или что делать, потому что хотелось, знаете, сделать план У меня вот до этого, когда я рассказывала про книги, у меня был план, что я там месяц говорила о расовой сегрегации, там месяц говорила о фантастике, и мне как-то было проще, и мне кажется, людям было как-то тоже проще. А сейчас я поняла, что, наверное, это может иметь место быть в дальнейшем, если захочется, но просто нужно начать и все, и говорить. Вот, поэтому, да. Будет после Нового года, обещаю. Если не выставлю, то все, меня можно публично порицать уже за данное обещание, которое я не выполнила. Вот. Обещаю сейчас после Нового года.
С публичным порицанием вы не волнуйтесь, у нас все нормально. Как бы. Надо будем порицать, как бы. Надо будем мотивировать.
Вообще без проблем, да.
Тем более, что я считаю, что блогеров-христиан, книжных блогеров-христиан отчаянно мало. Просто потому что, на мой взгляд, значит, верующие, которые действительно увлечены чтением, их не так много. Если они читают, то читают такую литературу, которая вряд ли адресована неверующему человеку, да, внешним людям. Говорить с людьми, мне кажется, о Христе на понятном языке очень важно. Языки культуры языки культуры — это как раз те языки, которые понятны всем и интересны всем, да? И вот это говорит как раз возрастающий интерес к нашему подкасту «Культовые книги» с Евгением Кайдавым и Игорем Поповым, как раз говорит о том, что людям интересно наше мнение. Вот просто в этом нужна вот методичность и посвященность. То есть вот делать, делать и делать. Регулярность, методичность и посвященность — наш конек. Вот. Может быть, у нас не будет там... Да, может, мы не станем миллионниками, к чему мы, собственно, не стремимся. И с Евгением мы просто стремимся говорить о книгах и стремимся просто находить свою аудиторию. И пусть это будут там тысячи человек, но это тысячи реальных человек, которых мы знаем, которые разговаривают с нами и которые слушают нас. А вот судя по той почте, которую мы получаем, как бы нам, в общем, она говорит о том, что мы идем в правильном направлении, людям интересно наше мнение. Более того, даже о самых таких очень... Для нас неожиданен интерес. Вот мы смотрим по... Что интересно, мы делаем подкаст о прям актуальной книге, прям культовой актуальной книге, и он как-то, ну, не очень заходит. И тут мы сделали подкаст про Чехова. Думаю, Чехов. И это самый хитовый подкаст. Он появился в рекламе во ВКонтакте. Он выстрелил, там какое-то дикое количество перепостов. Уже на нас жалуются, как на спам. Мы к этому не имеем отношения вообще. То есть мы даже денежки никому ничего не перечисляем, чтобы нас рекламировать. Оно как-то само получилось. Да, да, Достоевскому подкаст очень хорошо зашел. И как это ни парадоксально, наш первый подкаст, мы его немножко пост перезапустили, и он тоже очень хорошо зашел, о «Мастере и Маргарите». То есть вот эти три такие, одни из самых, наверное, слушаемых подкаста. Вот как-то удивительно, да? Знаете, вот еще один вопрос, который хотел задать, и мы перейдем уже к Джону Мильтону. Вопрос о том, что я часто слышал такое мнение, что некоторые считают, что книги — это такой эскапизм, бегство от реальности, мы скрываемся. Я слышал это не только от верующих, я слышал, например, недавно слушал подкаст, в общем-то, известного литературного критика, и там я услышал такое мнение, что вот, ну, как бы актуальную прозу не очень любят, потому что она больна, ну, болезненная, она о травмах, а вот все там сбегают в викторианскую эпоху, там в книжечке про «Как весело нам жить» там при короле Виктории там, и так далее, или там про Россию, которую мы потеряли, вот, про акунинские детективы. Вот вы согласны с тем, что чтение — это такое бегство от реальности?
Я, наверное, скажу и да, и нет, потому что у некоторых людей это правда может быть книга бегством от реальности. То есть человек, находящийся, например, в окружении, которое над ним давлеет, или когда он чувствует себя загнанным в угол, да, или еще какие-то вот жизненные трудности он переживает, для него книга является вот этой некой отдушиной, и тогда это можно ведь тоже назвать бегством от реальности, потому что это моя отдушина, я там отдыхаю, я забываю о всех проблемах, которые у меня есть, и просто погружаюсь в мир книги, нахожусь там, и мне становится хорошо. Но понятное дело, что потом я возвращаюсь в реальность. Но, например, очень многие люди, они наоборот ищут литературу, которая будет отвечать на их вопросы вот сейчас, злободневные. То есть мы иногда читаем, берем книгу и говорим о том, что как она может, да, быть написана там несколько веков назад и до сих пор быть такой актуальной. То есть я читаю и понимаю, что вот мои вопросы, они все так же висят в воздухе. И тогда можно сказать, о каком бегстве реальности мы говорим, если я в книге опять-таки нахожу все те же вопросы, которые я тоже задаю, ищу ответы, пытаюсь разобраться в том, как поступает человек, и даже пытаюсь при помощи этого автора найти способ, как мне решить проблему. Потому что, например, у меня очень часто так бывает, когда я беру какую-то книгу, и я на книгах многому научилась. Вот прям не льстя книгам, да, тем, что вот я же люблю книги, поэтому я так о них говорю. Это правда. Ты берешь иногда какую-то просто художественную литературу, думаешь, я сейчас отдохну. Начинаешь читать и понимаешь, в чем ты был неправ, где ты что сделал не так, где, может быть, какие у тебя есть личные, что, о, я поступаю так же, как этот герой, я там чуть что сразу убегаю в себя, или у меня там агрессия, мой защитный механизм. И ты начинаешь сразу меняться, и ты такой думаешь, так, надо что-то делать, потому что я вижу в книге, к чему приводит поведение этого человека и до чего он может дойти. Но я понимаю, что если книга написана, и это уже все закон, как написали, так уже и будет, то моя жизнь, она способна к тому, чтобы меняться. И меня книги очень многому научили. Вот. Я помню даже одна, это Крейцерова соната, как ее, мне кажется, очень многие ее не любят. Вот.
Да, включая меня.
Почему. Не знаю почему. А я, наоборот, прочитав ее, я очень много для себя взяла. В отношениях я поняла, где вот какой вот этот момент эгоизма, где он проходит, где нет. И я имею в виду не только у нее, то есть вот у разных, то есть вот ты берешь, неважно, это русская литература, зарубежная литература. Если ты берешь книгу, мне кажется, все зависит от цели. Вот если ты берешь книгу просто для того, чтобы развлечься и отдохнуть, ты развлечешься и отдохнешь. Если ты берешь книгу, чтобы вникнуть и понять, о чем она написана, ты будешь вникать и что-то получать для себя. Если ты берешь для конкретного какого-то ответа, ты получишь этот ответ. Просто, мне кажется, все зависит от того, хочешь ли ты. Ну вот. А так, конечно, это бегство, с одной стороны, но с другой...
Слушайте, я тут прочитал «Исчезнувшие», наконец-таки, да, дошли мои руки. Так. Да, «Исчезнувшие», Гиллиан Флинн. Я подумал, попробуй сбеги вот в эту книжку. Вот просто... Я бы сказал, что надо бежать от этой книжки, вот это да. Потому что просто все герои этой книжки просто какие-то отвратительные подонки, честно говоря.
Или, простите, «Заводной апельсин». Это же вообще...
Да-да-да, Энтони Бёрджесс, это прям кошмар и ужас, да. Не знаю, чему может научить эта книга, кроме того, что весь мир полон как бы жестокости, да. Ну, на самом деле...
Мир лежит во зле, можно научиться
этому. Да, вот хотя бы этому, да, в очередной раз. Ну что ж, ладно, перейдем мы к «Потерянному и возвращенному раю» Джона Мильтона. Давайте-ка поговорим об этих поэмах с вами. И первый вопрос такой, что называется, с подковырочкой. Как вы думаете, а современный читатель будет ли читать длинные поэмы, написанные белым стихом, как у Джона Мильтона?
Я боялась этот вопрос. Я, если честно, у меня нет на этого прям конкретного ответа. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что я прочитала эту книгу относительно недавно, то есть пару лет назад только я познакомилась с этой книгой, узнала, что она вообще есть, потому что, ну, как бы в моей ни школьной программе, ни вне школьной программы вообще не было ее. Но мне было дико интересно. То есть меня завлек этот белый стих, я прям читала, не отрываясь, это было... Если сравнивать ее, вот я говорила, да, на перерыве с вами, что если сравнивать ее с «Божественной комедией», то, наверное, большинство людей открывают эту книгу и, видя, что там написано, закрывают ее и думают, не, слишком сложно, и убирают назад. Но она, на самом деле, написана не так сложно, как «Божественная комедия». Если она... «Божественная комедия», она прям суперсложная, слишком много символов, метафор, аллюзий, что ты просто сидишь и каждое слово чуть ли не пытаешься найти в словаре и понять вообще, о чем идет речь. То есть здесь, наверное, верующим людям гораздо легче читать эту книгу, потому что все-таки повествование все идет: это Адам и Ева, это сотворение, это рай, это ангелы, это сатана. Это то, что, в принципе, мы слышим постоянно в церкви, и нету такого, что для нас это слишком какой-то неведомый, непонятный мир, и мы не понимаем, о чем идет речь. Тем более, если человек возьмет и просто, ну, даже вот мы грешим этим, делаем, да, что загуглит, о чем книга «Потерянный рай».
Краткий бриф, пожалуйста. Дайте да, нам, да. Значит, вот. «Потерянный рай» за 10 минут.
Как. Да, да, да. То есть даже если человек это сделает и там загуглит в той же самой Википедии, то ему вот будет там прям книга первая, она вот об этом, об этом, об этом. Книга вторая об этом. И ты, когда начинаешь смотреть... Я вот даже специально открыла и посмотрела, человек поймет вообще, о чем идет речь или нет. И когда я посмотрела, я поняла, что, слушайте, ну, в принципе, вся, пожалуйста, история вам от начала и до конца. Ну, конечно, с дополнениями, с краплениями автора, то есть это, без этого никуда. Но сам факт, все то, что я видела, все имена, которые там появляются, то есть людям, многим они известны. То есть если даже человек неверующий, вот, то он знает, кто такой Адам и Ева, знает, кто такой Бог и кто такой Сатана, Люцифер, то есть понимает, о чем идет речь. Поэтому, отвечая на вопрос, я бы сказала, что, наверное, все-таки читатель не глуп, а так как читатель не глуп, эта книга, она имеет место быть, она все-таки, может быть, она не так актуальна, например, как Джейн Остин с «Гордостью и предубеждением», которая была экранизировано столько раз. Но все-таки выискивающий читатель ее найдет, остановится и прочитает. Может, не с первого раза, может, не со второго, но прочитает. Поэтому, как по мне, актуально. Ну, и читается. То есть это не такая книга, которая прям вообще вот убрана на полочку и забыта. Все, мы о ней говорить не будем. Учитывая, что меня поразило, я недавно смотрела, ну как недавно, смотрела кино, и в начале, в титр, ну вот когда вот прошли вот эти титры, название фильма, и первое, что высветилось, это две строчки из Мильтона «Потерянного рая». Я просто сидела, у меня челюсть отвисла, простите за выражение, потому что мы сидели все вместе, и когда он просто начал говорить вот эти известные строчки, что «просил ли я, Творец, тебя из глины лепить, просил ли выводить из тьмы на свет», я просто сижу такая, я знаю, откуда это, как это. То есть я вижу, что люди все-таки это используют, это не забыто, это не убрано, то есть это актуальный труд, это актуальная поэма, которая... В принципе, понятно человеку. Открываю ее, она понятна, на понятном языке написана. Вот. Но это вот я так думаю, не знаю.
Ну, не, мне кажется, что как божественная комедия Данте, я не знаю, что там сложного, в том плане, что она, конечно, сложна по своим идеям, но читается она очень просто. «Свой жизненный путь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Я каждый человек, который пережил кризис среднего возраста, как бы сразу же войдет в это, думает, ну давай, расскажи же, что там дальше-то делать. Да?
Вот, нет, кажется... но вот тут вот, в чем сложность-то? Я вспоминаю, когда вы цитируете эти строчки, я сразу вспоминаю наше занятие по литературе, когда мы такие, да, красивые строчки, и нам, в принципе, все понятно. А вы понимаете, о чем и речь идет? Мы такие, ну как, земную жизнь, пройдя до половины, ну где-то человек оказался в каком-то лесу в середине, наверное, своей жизни. Ну о ком речь идет? Мы о человеке. О каком? Об Иисусе Христе. И мы все сели в лужу и такие, никогда бы в жизни не подумал, что это идет речь об Иисусе, и это Гефсиманский сад. Я имею в виду, что там слишком много вот таких вот моментов, которые нужно понимать. То есть ты там экскурс в... идешь в мифологию, вообще, в принципе, в католическую веру. Ты прям углубляешься во столько разных областей, сфер жизни человека, что ты просто такой, подождите, я не успеваю.
Ну, о божественной комедии, надеюсь, мы еще поговорим, да. Чтобы сейчас не расплескать, да. Джон Мильтон, поэт, политический деятель 17 века, написавший свою поэму, в общем-то, эта поэма писалась под его диктовку, так как он уже полностью потерял свое зрение в результате очень напряженной работы. Я почитал, как о легкой жизни Джона Мильтона пишут сегодня наши блогеры, и меня, в общем, волосы просто дыбом по всему телу. Вот такой мальчик, ничего как бы не знавший, и вдруг там, значит, там в конце, конечно, ну, тяжелые времена у него были, ну, там в тюрьме посидел.
А, простите, да. Ничего не знавший, а...
Ну, то есть проблем не знавший, папа его содержал, папа действительно был у него крупный нотариус. Давайте немножко просто про его биографию, да. Джон Мильтон родился в 1608 году, соответственно, в семье крупного, значит, лондонского нотариуса, богатого человека, и он, в общем, до конца своей жизни отчасти содержал своего сына, то есть он вкладывал в него. Но вот нужно сказать, что когда Мильтон говорил о том, что он учился, соответственно, он учился в университете, в Оксфорде, он получил очень хорошее образование, он знал там...
он не в Кембридже?
Нет, в Кембридже, да, вот, прошу прощения, да. В Кембридже и очень хорошее образование получил, знал несколько языков европейских, знал древние языки, древнегреческий и иврит, читал Библию на иврите, на древнегреческом. В общем, после того, как он закончил Кембридж, он, кстати, у отца попросил 6 лет для того, чтобы заняться самообразованием. И когда говорит, ну, он там ничего не делал, сидел там, это на самом деле он у отца просил. Потому что отец его сразу же говорил о том, что тебе нужно заниматься карьерой, тебе нужно заниматься делом. И он попросил 6 лет, чтобы поднять свой уровень, то есть прокачать себя. То есть он 6 лет сидел и занимался своим образованием. Говорит, там мне понравилась очень одна фраза в одном блоге, что типа, сидел, ничего не делал, сидел в своем родовом имении, читал книжки и гулял, как жил свое удовольствие. Вот просто... внимательно почитать биографию Джона Мильтона, он просыпался в 5 утра, и уже с 7 утра он занимался, и до обеда он занимался самообразованием, он читал, изучал и так далее, да, то есть у него был потом прогулка, потом опять там обед, и после обеда, то есть в течение 5-6 часов он и так каждый день, у меня было там выходных, и ничего он не давал себе. Но в результате таких напряженных занятий, это в конце концов у него стали появляться, да, проблемы с зрением, и в результате он ослеп. Да. Потом у него, там он был в... Ну что еще знаем, что я-то говорю, рассказывайте про Мильтона, что вы...
Но я знаю,
заодно я и узнаю, не прошли ли даром мои лекции по литературе. Да.
Ну, вот тоже знаю о том, что он изучал, причем он знал не только, да, древнегреческий иврит, он еще знал латынь, французский, итальянский.
Естественно.
Вот, да, то есть это... Ну, это, знаете, сейчас, когда слышится тогда, что это было естественно, я думаю о том, что планка образования у нас очень сильно упала, конечно. Закончил он юридический факультет в Кембридже. И вообще, в принципе, когда читаешь его биографию, ты удивляешься. И мне очень понравилось, как раз-таки на курсе нам говорили о том, что он написал две поэмы, да, первые, которые его были, первые произведения, они назывались «Задумчивый» и «Веселый». И вот он как раз и метался, да, между вот этими двумя состояниями, задумчивостью и веселостью. Вот. Но он был великолепным полемистом, да, хороший полемик. Вот, поэтому работал, если я не ошибаюсь, что-то там иностранные дела, министр иностранных дел.
Вы тут слишком забежали, нужно просто
так,
сказать,
все,
что
отбегу.
Год в 1637 году, вот в течение 38 года он уезжает на год по Европе, он живет во Франции и в Италии. Даже говорили, что есть такая теория, очень там легенда, что якобы Мильтон был знаком с Боккаччо, он там познакомился с Боккаччо. Боккаччо он очень... Ну, Боккаччо тогда уже был...
Известно.
Заведующий кафедрой Данте во Флоренции, да, и какой-то неизвестный Джон Мильтон, там, студент, выпускник Кембриджа, там, из Англии. И здесь как бы важно все-таки вспомнить о том, что Мильтон общался с интеллектуалами, европейскими интеллектуалами того времени, И уже когда он вернулся, какое-то время он занимался обучением, да, а потом уже нужно понимать, что это уже 1639 год, это уже самый разгар Пуританской революции. В общем-то...
Он как раз в это время закончил, по-моему, свое образование.
Да-да-да, и он был по взглядам, своим религиозным взглядам, радикальным протестантом, да, он был по... пуританином, и, естественно, Оливер Кромвель, который сразу же мог определить, то есть у него была такая чуйка на людей, что называется, он сразу определил, что этот человек выдающийся, он очень отличается от многих сторонников Кромвеля, он его сделал секретарем латинской комиссии. Секретарь латинской комиссии — это министр иностранных дел, по-нашему.
Да? Вот.
Вот, и именно тогда, собственно, ну, тогда как раз они казнят короля Англии, первые, кто сделал еще до французов, первая буржуазная революция, и вот они казнят, собственно, Карла Первого, и, соответственно, Мильтон пишет, там язык же взаимоотношений был латынь. То есть все обменивались перепиской на латыни. А Мильтон филигранно владел латынью, он пишет, если я не ошибаюсь, об оправдании английского народа, трактат свой знаменитый, где он говорит, что английский народ имеет право, значит, негодного короля, богоотступника казнить. Да? То есть он отстаивает это. И Мильтон действительно выделялся на этом фоне. Потом была реставрация монархии, потом, собственно, Мильтона там посадили там в тюрьму, да, он там теряет зрение, в общем, его там три брака, что отразилось в образах.
Семейная жизнь его тоже как бы...
Потрепала весьма, да.
Да, совершенно потрепала вообще. Ну, не повезло ему как-то в этом направлении.
Ну, здесь вот, в общем, мне кажется, как раз стоит и поговорить уже о поэме. Тем более, у нас времени совсем чуть-чуть осталось. «Потерянный рай». В чем вот, расскажите, в чем основные идеи этой поэмы, почему она вас так, ну, вас привлекла, почему вам интересна эта поэма?
Ну, на самом деле, очень сложно мне, если честно, ответить на вопрос, о чем поэма. Вот прям сложно.
Я вам могу подсказать, как настоящий баптист, о Библии.
Ну, это да, это всегда, знаете, правильный ответ вообще всегда Иисус, ну, то есть во всем. Вот. Но на самом деле, чем меня привлекла книга, если уж так вот говорить, привлекла она меня тем, что главный персонаж, получается, вообще в первых четырех особенно, да, книгах — это сатана. Вот, и для меня это очень было интересно и неожиданно, несмотря на то, что... Про Мильтона вот современные, конечно, литературоведы очень странные вещи пишут, ну, как бы, проходя его вот, да, по курсу и плюс еще изучая просто вот его как личность, потому что труд сам за себя о многом говорит, многие говорят о том, что у Мильтона сатана в нравственном отношении выше Бога. И это меня просто настолько поразило. Я думаю, как это вообще могло появиться, откуда?
Каким, если вы видите... каким местом нужно читать эту поэму, чтобы так вот понять ее?
Да, да? Потому что Бог для Мильтона — это вообще воплощение всемогущности, воплощение вечности. И даже то, что сатана находится на, так скажем, первом плане именно в поэме, чтобы его увидеть, то мне кажется... Мне нравится, что он это делает для того, чтобы показать нам, почему сатана вообще искусился, то есть что его к этому привело, то есть какие вот какие переживания, вот что у него, грубо говоря, в голове творилось, что его, он дошел вот до этого состояния. То есть когда ты читаешь поэму, ты видишь, во-первых, я очень видела вот эту вот ситуацию с революцией. То есть вот сатана, это, если честно, имеет прям очень четкие какие-то черты как раз-таки Кромвеля, несмотря на то, что Мильтон с ним работал, а сатану он наделил именно его качествами. Ну, как бы
понятно,
тоже...
Вообще вот, вот это совещание с Люцифера падшего, да, сатаны с демонами, падшими ангелами, это прям, мне кажется, это это искрометная пародия на британский парламент времен Кромвеля. То есть мне кажется, что Мильтон настолько тонко это сделал, что соотечественники так и не поняли, что он сделал. И современные литературоведы говорят, что ну, на самом деле бог-творец, это значит бог-отец, да, бог-творец, mm-hmm. Это ну, соответственно, значит, это король, а значит, сатана – это Кромвель, и сатана – такой положительный герой. Я говорю, где вы там видите? Вот единственное, что я могу сказать, что действительно Люцифер очень сильно изображен, то есть его характер сильно изображен, но я не вижу там положительного, то есть что Мильтон как бы делает его положительным героем. Просто он очень сильный, и на фоне Христа, который изображен в... А ведь Христос там, ну, это же идеальный правитель. Да, во-первых, Христос возглавляет, то есть Христос, которого Отец, то есть Творец, да, планирует для того, чтобы искупить человеческий грех, то есть он уже знает свою миссию. Более того, ведь люди, которых соблазняет сатана, да, людям открыто не просто дан запрет не вкушать от плода древа добра и зла, познания добра и зла, да. Угу. Там есть шикарная фраза про то, что, ну, как бы мы знаем, что добро и зло, как бы, я не помню точно вот эту фразу, но как мы знаем добро и зло, и к чему же это привело нас, да. То есть угу. Добра, плоды, мы зла... плоды уже пожали, добра, плоды от нас упали, да, то есть это там вот совершенно невероятное, мне кажется, понимание того, что уже произошло во время грехопадения, да, и вот эта вот подковырочка, чтобы, ну, мне кажется, очень-очень сильно он показал, что Люцифер не, то есть сатана уже не может в прямую конфронтацию с Богом вступить, и поэтому он соблазняет Адама через Еву, ведь Адам там, ну, довольно идеальный мужчина, да, такой вот образец благородный, ну вот ничего не может сделать со своей женой, да.
Как всегда.
Ну да, тут понятно, кто во всем виноват. Я сразу говорю, что это ирония, что у меня тут жены ненавистничество не обвинили.
Не-не, мне кажется, это и так уже понятно, что это каждый раз это как уже как именно рисовать. Ну типа, ну понятно, кто виноват. Просто давайте...
На самом деле там просто очень дуальные персонажи, то есть они очень такие яркие. И как раз задача-то Мильтона в чем была? Изобразить сатану, природу сатаны. Какова природа сатаны на самом деле по Мильтону?
Ну, вот я смотрю на него, и для меня сатана очень противоречивого. Он сделал его очень противоречивым. То есть вот каким-то метущимся таким вот. Он не понимает, куда он идет. И мне кажется, вот это самое главное, ну как, по моему опять-таки мнению, что самое главное, что вот это и передается как бы в природу людей. Вот это вот метущаяся вот эта вот часть, что ты не понимаешь, на чьей же ты стороне, куда ты стремишься, что ты хочешь, что ты на самом деле хочешь вообще получить. И он показывает вот это самое главное, это противоречие, сомнение и противоречие, которое обревает сатану и которое, в принципе, переходит на вот эту, да, вот, ну, человеческую природу, что вот она такая же, что она вот вся вот терзаема сомнениями, находящаяся в противоречиях. Вот, несмотря на то, что там все-таки есть моменты, где показывается, что добродетель, она может побеждать, что не все так ужасно на самом деле, что у тебя есть силы для того, чтобы это победить. Но вот сатана, да, он такой вот противоречивый персонаж, нельзя про него сказать однозначно, вот, что все плохо, там, с самого начала ты видишь, что он прям вот идет и свергает.
Мне кажется, как раз величие Мильтона в том, что он, во-первых, создает первую эпическую такую поэму, да, английскую, и делает действительно великую национальную литературу, что она может стать вровень с другими литературами того времени, которые уже имели эпические произведения, например, в Италии это, по крайней мере, «Божественная комедия», да, вот в Англии Мильтон хотел написать вот такую поэму, и он, соответственно, пишет вот «Потерянный рай», там ведь Люцифер, то есть сатана, это... И там как раз он показывает, почему мы страдаем. Это потому что грех — это и есть противоречие. Значит, что дает нам божественная природа? Божественная природа, она неделима, это целостность. И человек при грехопадении, вот эта фраза про то, что мы зло-то мы узнали, но добро-то ускользнуло от нас, да, во время грехопадения, очень просто. Он говорит, мы потеряли целостность, и, слушайте, это еще до Фрейда было, это еще до Юнга было. То есть Джон Мильтон в 17 веке просто рассказал о всех проблемах современного человека, который сегодня, значит, нужно ходить к психологам, да, и, значит, говорить о том, что я должен обрести свою целостность, да, вот, да. Идентичность свою. На самом деле человек потерял идентичность. Но, видите, очень интересно, Мильтон нарушает, скажем, нарушает последовательность, вернее, не нарушает, он, скажем, делает больше, чем мы видим это в тексте. Текстах Ветхого Завета, да? Он ведь дает, он, по сути, свет Нового Завета проливает уже в Ветхий Завет, да? То есть благую весть Адам слышит при изгнании из рая. Благая весть ему сообщает Михаил, да?
Да, потому да,
что Михаил Адаму говорит о том, что ты не волнуйся, придет Спаситель, он искупит ваш грех.
Причем прикольно, что там рассказывается прям все. То есть он ему делает видение, где он ему показывает от начала, считай, до конца, со всеми вот нашими известными библейскими героями, с Вавилонской башней, с Авраамом, с Иисусом Навином, со всеми вот этими борьбой, да, правлением царя Давида. Вот это все он ему показывает и говорит о том, что но будет вот Христос, который придет, который через свою смерть, через свое воскресение снова восстановит вот это вот утраченное отношение с Богом, что Спаситель придет, уничтожит сатану, и вот они утешаются этим. То есть они видят это, они спокойно готовы уйти из Эдема. Это прям для меня было такое, если честно, такая, знаете, если честно, для меня это была милость. Что они, ну как, что вот Мильтон здесь показал милость к Адаму и Еве, показав им, что даже тот ужасающий поступок, который они совершили, лишив себя жизни с Богом, лишив себя вот этой, так скажем, безопасности, вот этого ощущения, что Бог, Он рядом всегда, в любую секунду, что это все восстановится, что Бог восстановит это. Мне кажется, это прям вообще, это большая милость Мильтона, что он дал им это увидеть.
Да, и это удивительно, потому что на самом деле на фоне вот этого метущегося Люцифера, на фоне вот этих совершенно, мне кажется, ироничных, анекдотичных демонов, которые там ведь, ну, когда ты читаешь вот это совещание демонов, когда ты понимаешь, что это уникальная, ведь уникальная пародия на английский парламент, да вообще на парламент, на любое парламентское правление, да, когда, значит, правительство занято не тем, чтобы заниматься страной, да, а тем, что, как сделать так, чтобы еще больше чего-нибудь сделать подлости там, да, по правителю. Вот это же просто умилительно. Мне кажется, как не видеть этого, мне кажется, не, ну, просто какими глазами-то можно читать эту поэму. И на самом деле она не потеряла актуальность, потому что Мильтон очень хорошо показал вот эту систему, да, правительства, в котором грешные люди, то есть падшие люди находятся, да, то есть падшие, ну, это какой-то намек на то, что парламент полон демонов, как бы, по-моему, прозрачный. И при этом цельный Христос, который ведь для Мильтона это же настоящий истинный правитель, да, он не просто же личность, которая вычеловечивается, Бог, который потом принимает человеческую природу и отдает себя в жертву. Он же еще и лидер. Именно он ведет ангелов против ангелов сатаны, да, то есть по Мильтону. Я сразу подчеркиваю, не в библейском тексте, а по Мильтону. То есть Мильтон этим самым показывает, что он лидер во всем. Христос показывает нам вот такой уникальный совершенно образ правителя, на который... И все, по сути, это ведь призыв Мильтона к правителям, будьте подобны Христу, как бы. Вот и все. И мне кажется, это очень-очень сильный... такой призыв к вообще всем правителям и правительствам. У нас наше время подошло к концу, неумолимо. Прям коротко, полминуточки. Вот посоветовали бы вы прочитать своим друзьям эту поэму, и вот почему?
Я уже советую, на самом деле, я уже нескольким людям прям вот сказала настоятельно прочитать эту книгу. Наверное, особенно, я бы сказала, верующим людям особенно бы хорошо это прочитать. Вообще это, в принципе, всем нужно. Но если вы верующий человек, то вам особенно нужно прочитать эту книгу, потому что вы увидите те библейские истории, которые вы, в принципе, хорошо знаете, те вещи, которые вам говорят, с церковного амвона, то, что вы постоянно слышите, вы увидите их совершенно по-другому. То есть ты по-другому смотришь на то, какой Бог на самом деле благой, какой Он вообще вот любящий, что вот после вот этого всего еще что-то делать, какие-то шаги, ну, типа, я бы просто умыла бы ручки и сказала нет. Но
я присоединюсь к Элеоноре, да, присоединюсь. Да. Время наше закончилось. Дорогие друзья, действительно, читайте классическую прозу, и через вот эти книги еще больше и больше мы можем увидеть Божий план для нашей жизни. Спасибо, Элеонора, еще раз вас. Спасибо. С Рождеством Христовым. И, дорогие друзья, мы уже встретимся с вами в новом 2021 году. До свидания, да благословит вас Господь.
Пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.